А вот что говорил Маркелов, что думает даже Галушкин, хотя она тотчас поняла, что это за птица, а главное, какого мнения Соломин и что он сам за человек, вот что ей нужно было знать, вот о чем она сокрушалась. Когда же, когда? Этот вопрос постоянно вертелся у ней в голове, просился на уста во все время, пока говорил Нежданов. А он как будто избегал всего, что могло дать положительный ответ на этот вопрос. Он сам стал замечать, что налегает именно на те подробности, которые менее интересовали Марианну. Нет-нет, да и возвратиться к ним. Юмористические описания возбуждали в ней нетерпение. Тон разочарованный или унылый ее огорчал. Надо было постоянно обращаться к делу, к вопросу. Тут никакое многословие ее не утомляло. Вспомнилось Нежданову время, когда он, еще не будучи студентом и живя летом на даче у одних хороших знакомых, вздумал рассказывать их детям сказки. И они также не ценили ни описаний, ни выражения личных собственных ощущений, они также требовали дела, фактов. Марианна не была ребенком, но прямотою и простотою чувства она походила на ребенка. Нежданов искренне и горячо похвалил Маркелова и с особенным сочувствием отозвался о Соломине. Говоря о нем чуть не в восторженных выражениях, он спрашивал самого себя, что, собственно, заставляло его быть такого высокого мнения об этом человеке. Ничего особенно умного он не высказал. Иные его слова даже как будто шли вразрез с убеждениями его, Нежданова. Уравновешенный характер, думалось ему, вот что. Обстоятельный, свежий, как говорила Фимушка, крупный человек, спокойная, крепкая сила, знает, что ему нужно, и себе доверяет, и возбуждает доверие. Тревоги нет, и равновесие. Равновесие — вот это главное, именно чего у меня нет. Нежданов умолк, предавшись размышлению. Вдруг он почувствовал прикосновение руки на своем плече. Он поднял голову. Марианна глядела на него заботливым и нежным взором. «Друг, что с тобой?» — спросила она. Он снял ее руку с плеча и в первый раз поцеловал эту маленькую, но крепкую руку. Марианна слегка засмеялась, как бы удивившись, с чего могла ему прийти в голову такая любезность. Потом она, в свою очередь, задумалась. «Маркелов показал тебе письмо, Валентина Михайловна?» — спросила она, наконец. «Да». «Ну и что же он?» «Он благороднейшее, самоотверженное существо. Он...» Нежданов хотел было сказать Марианне о портрете, да удержался и только повторил: «благороднейшее существо». «Вот да, да». Марианна опять задумалась, и вдруг, повернувшись к Нежданову на стволе березы, служившем обоим сиденьем, с живостью промолвила: «Ну так чем же вы решили?» Нежданов пожал плечами. «Да я тебе сказал уже, что пока ничем, надо будет еще подождать». «Подождать еще чего же?» «Последних инструкций». «А ведь я вру», — думалось Нежданову. «От кого?» «От того, ты знаешь, от Василия Николаевича. Да вот еще надо подождать, чтобы Остродумов вернулся». Марианна вопросительно посмотрела на Нежданова. «Скажи, ты когда-нибудь видел этого Василия Николаевича?» «Видел раза два, мельком». «Что он? Замечательный человек?» «Как тебе сказать, теперь он голова, ну и орудует. А без дисциплины в нашем деле нельзя, повиноваться нужно». «И это все вздор», — думалось Нежданову. «Какой он из себя?» «Какой?» «Приземистый, грузный, чернявый. Лицо скуластое, калмыцкое, грубое лицо, только глаза очень живые». «А говорит он как?» «Он не столько говорит, сколько командует». «Отчего же он сделался головою?» «А с характером человек ни перед чем не отступит, если нужно, убьет». «Ну, его и боятся». «А Соломин каков из себя?» — спросила Марианна, погодя немного. «Соломин тоже не очень красив, только у этого славное лицо, простое, честное. Между семинаристами хорошими такие попадаются лица». Нежданов подробно описал Соломина. Марианна посмотрела на Нежданова долго-долго, потом промолвила, словно про себя. — У тебя тоже хорошее лицо. С тобой, думаю, можно жить. Это слово тронуло Нежданова. Он снова взял ее руку и поднес было ее к губам. — Погоди, любезничать, — промолвила, смеясь Марианна. Она всегда смеялась, когда у ней целовали руку. — Ты не знаешь, я перед тобой виновата. — Каким это образом? — А вот так. Я в твоем отсутствии вошла к тебе в комнату, и там, на твоем столе, увидала тетрадку со стихами. Нежданов дрогнул. Он вспомнил, что он точно забыл эту тетрадку на столе своей комнаты, и, каясь перед тобой, не сумела победить свое любопытство и прочла. Ведь это твои стихи. Мои, знаешь ли что, Марианна, лучшим доказательством, до какой степени я к тебе привязан и как я тебе доверяю, может служить то, что я почти не сержусь на тебе. Почти? Стал быть, хоть немного досердишься. Кстати, ты меня зовешь Марианной, не могу же я тебя звать Неждановым. Буду звать тебя Алексеем. А стихотворение, которое начинается так, «Милый друг, когда я буду умирать, тоже твое?» Мое, мое. Только, пожалуйста, брось это, не мучь меня. Марианна покачала головою. Оно очень печальное, это стихотворение. Надеюсь, что ты его написал до сближения со мною. Но стихи хороши, насколько я могу судить. Мне сдается, что ты мог бы сделаться литератором, только я, наверное, знаю, что у тебя есть призвание лучше и выше литературы. Этим хорошо было заниматься прежде, когда другое было невозможно. Нежданов кинул на нее быстрый взгляд. «Ты думаешь?» — Да, я с тобой согласен. Лучше гибель там, чем успех здесь. Марианна стремительно встала. — Да, мой милый, ты прав, — воскликнула она. И все лицо ее просияло, вспыхнуло огнем и блеском восторга, умилением великодушных чувств. Ты прав. Но, может быть, мы не погибнем тотчас. Мы успеем, ты увидишь, мы будем полезны. Наша жизнь не пропадет даром, мы пойдем в народ. Ты знаешь какое-нибудь ремесло, нет? Но все равно, мы будем работать. Мы принесем им, нашим братьям, все, что мы знаем. Я, если нужно, в кухарке пойду, в швеи, в прачке. Ты увидишь. Ты увидишь, и никакой тут заслуги не будет, а счастье. Счастье. Марианна умолкла. Но взор ее, устремленный вдаль, не в ту, которая расстилалась перед нею, а в другую, неведомую, еще не бывалую, но видимую ей, взор ее горел. Нежданов склонился к ее стану. «О, Марианна!» — шепнул он. «Я тебя не стою!» Она вдруг вся встрепенулась. «Пора домой, пора!» — промолвила она. «А то сейчас опять нас отыскивать станут. Впрочем, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я в ее глазах пропащая». Марианна произнесла это слово с таким светлым, радостным лицом, что и Нежданов, глядя на нее, не мог не улыбнуться и не повторить «пропащее». «Только она очень оскорблена тем, — продолжала Марианна, — как же это ты не у ее ног? Но это все ничего, а вот что. Ведь здесь оставаться мне нельзя будет, надо будет бежать». «Бежать? — повторил Нежданов. — Да, бежать. Ведь и ты не останешься, мы уйдем вместе. Нам надо будет работать вместе, ведь ты пойдешь со мною. На край света! — воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности. На край света! В эту минуту он точно ушел бы с нею без оглядки, куда бы она ни пожелала. Марианна поняла его и коротко и блаженно вздохнула. Так возьми же мою руку, только не целуй ее, а пожми ее крепко, как товарищу, как другу. Вот так. Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые. Молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом. Пятна света и тени побежали, проворно скользя по их одежде, и оба они улыбались и тревожной их игре, и веселым ударом ветра, и свежему блистанию листьев, и собственной молодости, и друг другу.